Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Это программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Ирина Баблоян. Мы в студии, наконец-то, вместе, вдвоем.
Да. Это приятно.
Это приятно, согласна. Во-первых, я должна сказать, что всего лишь 39 человек, может быть, пока я это говорю, уже меньше осталось до момента, когда у нас будет 900 тысяч подписчиков. Я искренне надеюсь, что за эту программу мы наберем эти 39 человек.
Ну, легко.
Ну, вот, да. Если вы там, знаете, если вы подписаны, подпишите своих друзей. Вот, что я могу сказать, посоветуйте им, киньте ссылку заодно и пусть лайк поставят нашей трансляции. Если у вас есть желание поддержать работу «Живого гвоздя», то QR-коды вы найдете слева. Если вы хотите поддержать работу «Эхо», в котором мы также вещаем. Вы его можете, во-первых, слушать как в App Store, скачать приложение, так и в Google Play и слушать нас как буквально из радиоприемника. Вот. То всю информацию, как поддержать проект «Эхо», вы найдете на сайте echofm.online, а также расшифровку этого эфира вы найдете там тоже обязательно. Ну что ж, давайте начнем. У нас три рубрики, как всегда, в программе. Начинаем мы с психологии события. Психология события у нас... Слушайте, у нас вот пошли по стопам Пригожина, да, генералы?
Ну да, по-моему, да. Но давайте поясним сначала, все-таки не все за этим следят. Значит, генерал Попов, Иван Попов, командующий 58-й армией на территории Украины, он воюет на территории Украины, он на закрытом совещании у генерала Герасимова, у начальника генерального штаба, сказал некоторые нелицеприятные и, очевидно, совершенно справедливые вещи. Он сказал о больших потерях, он сказал о усталости людей, о том, что нужно проводить ротацию там, и так далее, и так далее. То есть он говорил совершенно нормальные какие-то вещи. Но это негативные оценки не понравились Герасимову. Герасимов ему сказал, что, мол, закройся и панику тут не разводи. Вот. А тот возьми и скажи, да я готов Верховному доложить, Верховному главнокомандующему, то есть президенту Путину, так, на минуточку, да? Вот. В течение, как потом сказал генерал Попов, светового дня был состряпан, по выражению, приказ министра обороны Сергея Шойгу о его отстранении от должности.
Да.
Вот. Это начало. Следующий шаг. Генерал Иван Попов обращается к своим солдатам, называя их гладиаторами. Себя он называет Спартаком. У него позывной Спартак, он под этим именем к ним и обращается. И он говорит, что мы с вами выдержали, значит, давление, наступление, очень помню, каким словом, военнослужащих вооруженных сил Украины. Он не говорит никаких бандеровцев, там он их называет военнослужащих вооруженных сил Украины. Да? Мы выдержали это, а в этот момент нам нанесли подлый предательский удар в спину старшие военачальники. Ну, то есть, это начальник генерального штаба, министр обороны. Понятно, кто, да? Вот. Ну, это вообще как бы уже не очень такое конвенциональное поведение генерала, да? Но его можно списать на то, что это никакой не бунт, ничего, а это просто эмоциональная реакция человека, который, ну, которого несправедливо выкинули там,
ну,
и так далее.
Про Пригожина тоже сказали, психанул.
Да-да-да, может быть. Нет, это тоже может быть.
Тоже
пока,
может,
да?
Быть, конечно.
Вот. Но, значит, интересно, во-первых, интересно, конечно, само это заявление. По сути, да? Потому что потом мы скажем про все остальное.
Хорошо.
Потому что это так, апропо. Значит, он называет своих солдат гладиаторами. Интересно, как он себе представляет гладиатора? Он, наверное, думает, что это такой вот такой накачанный мужик из фильма «Спартак»,
конечно,
в латах там,
конечно,
с мечом и так далее. Да? На самом деле гладиаторы, может, наверное, и были действительно накачанные, но фотография не сохранилась. Но, значит, и они были рабы. Во-первых, это были рабы, которые погибали, не защищая родину там, или еще что-нибудь такое дело хорошее, а погибали они на потеху толпе. То есть они погибали потому, что тогдашнему правящему классу
нравилось смотреть,
нравилось
как
смотреть
они дерутся,
на убийство,
да?
Да. Нравилось смотреть, как льется кровь там, и так далее. Вот им это доставляло удовольствие. Ради удовлетворения вот этой их прихоти погибало огромное число людей. Самое интересное то, что часть гладиаторов, несмотря на тяжелую, так сказать, опасную службу, хотели, часть рабов хотели попасть в гладиаторы. И как бы, так сказать, ну, там у них свои, видимо, были какие-то там способы, интриги, заявления, я не знаю, как это можно было сделать, но они пытались пробиться в эти школы гладиаторов, потому что за доблесть на арене можно было получить свободу. Чистый Вагнер. Вот чистый Вагнер абсолютно, да? Вот. Ну, ладно. Теперь себя он называет Спартаком. Вообще, как он выбрал этот псевдоним, это очень интересно. Вот. Но сейчас он обращается именно в качестве Спартака. Он обращается к своим гладиаторам. Спартак существовал в двух ипостасях. Он был участником бессмысленного кровавого спектакля, в котором он убивал своих товарищей. Ну, вот, как гладиатор. Вторая его ипостась, куда более известная, он вождь восстания. Я думаю, что после Пригожина, после того, как Пригожина оставили безнаказанным, много народу будет на себя примерять роль именно Спартака. Эту ипостась Спартака. Угу. Именно эту. Ну, а то, что Спартака распяли, в конце концов, это, ну,
это уже, бывает, да. Знаете, может, и не дочитали.
Да. Да. Теперь смотрите, что произошло с заявлением генерала Попова дальше. Это заявление стало жить своей жизнью. Своей. Уже все, уже генерал Попов в стороне, да, уже пошло.
Раз выступил, и
да,
все.
Да, все, тишина, да. Да. Но его заявление пошло
жить. Хоть бы голосовые сообщения начал записывать, да. А то мы скучаем.
Может, он записывает. Да. Может, он записывает. А может, его уже арестовали,
может,
я не знаю.
Может быть.
Значит, генерал, депутат Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы от «Единой России».
А вы его знаете вообще?
Лично нет, не имею счастья. Но он потомственный генерал-лейтенант. Угу. Его папа тоже был генерал-лейтенант. И он генерал-лейтенант. Я не знаю, как дедушка. Его мама из семьи военных. То есть, это вот такой вот военный человек. Да? Значит, что делает депутат, генерал-лейтенант Андрей Грулев? Он берет заявление генерала Попова и вешает его на свои каналы. То есть, делает его публичным. Если генерал Попов мог быть просто в таком особом эмоциональном состоянии, ну, реакция на несправедливость такая там и так далее, ну, что он сказал-то? Он сказал то, что есть. Он сказал то, что есть, а его за это в отставку, ни черта себе. Конечно, он может быть в таком состоянии. То Андрей Гурулев ни в каком таком эмоциональном состоянии не пребывал. Абсолютно. Андрей Гурулев, который, между прочим, после воинской службы успел послужить заместителем губернатора там, и так далее. В общем, человек абсолютно системный. Абсолютно системный. И вот он делает этот жест. Он публикует такое заявление Ивана Попова. Он не может не понимать, что это нарушение вообще всего на свете. Это практически бунт. Практически это бунт против верховного командования. Окей. Ну, можно сказать, что это только против Шойгу, а не против президента. Но Пригожин говорил то же самое. Пока потом в какой-то момент не сказал, президент глубоко заблуждается, у нас теперь будет другой президент. Ведь он это сказал во время...
Ну, это забыли уже все.
Двигаясь к Москве.
Это уже не важно, да.
Вот. Значит, и вот, значит, Андрей Гурулев делает это заявление. В драку включается немедленно главный по «Единой России» Турчак. Угу. Ну, то есть, главный там у нас Путин, Медведев, я не знаю кто, но генеральным или ответственным, скажем, каким-то там секретарем «Единой России», ну, так вот, на всех делах, сидит Турчак, угу. Который тут же включился, резко осудил Андрея Гурулева, причем в своем тексте назвал его депутатом в кавычках. Он пока еще депутат, а уже в кавычках. Очень интересная ситуация. Ну, ладно. Вот. И осудил, сказал, что это ужасно, неправильно, что Иван Попов, это командир, которым армия должна гордиться, что совесть Ивана чиста, сказал он. Вот. Ну, и вперед и вверх. Замечательно. Турчак... Тоже человек не просто погулять вышел, тоже губернатор бывший там и так далее. Он прекрасно понимает, что... Да, и он говорит, что обращение генерала Попова было адресовано только там внутреннему чату, его военнослужащим и так далее. А это что? Это теперь принято так в армии, да? Значит, то, что произошло на закрытом совещании, ты выходишь и рассказываешь своим подчиненным, да? Причем ты не просто рассказываешь своим подчиненным, а ты обкладываешь всеми, всем на свете, обкладываешь всех старших начальников, да? Вот вы можете себе представить, это уже даже не только в армии не бывает, это в любой нормальной гражданской структуре не бывает. Ну, представьте себе, идет совещание там, каких-нибудь начальников отделов, да? Вот. И там один начальник отдела сказал главному, что это все неправильно, там, и так далее. Они там поругались, переругались, и так далее. Дальше этот начальник отдела выходит, собирает свой отдел и говорит, ну, он совсем идиот, у него совсем крыша уехала и так далее. Он может так делать? Не может.
Не может.
Не может.
Ну, такого
не было. Вот. То есть, на самом деле, очень системные, да, понимаете, ведь то, что если бы Турчак просто осудил Гурулёва там и так далее, но он поддержал Ивана Попова. Он поддержал Попова, который, во-первых, обложил высшее руководство, во-вторых, сделал это публично. Это что? Вот мне кажется, что это следствие мятежа Пригожина. Потому что, вот посмотрите, мятеж, конечно, не подавлен. Никто, власти не выиграли это противодействие. Потому что, смотрите, мятежники сами не в тюрьме, а встречаются с президентом в том самом Кремле, до которого они чуть-чуть не дошли. Вот это, знаете, на что похоже? Как если бы великий фюрер после неудавшегося покушения Штауфенберга принял его в рейхсканцелярии, поблагодарил за верность и обсудил дальнейшее трудоустройство. Понимаете, вот это же то же самое. Это же абсолютно то же самое. Сам Пригожин вообще непонятно что.
Значит, непонятно где.
И непонятно где. С одной стороны, его публично раскулачивают и по телевизору рассказывают, что он вор, что он бандит, что у него дворцы, там еще что-то. Как будто кто-то это не знал. Хорошо. Вот. Его фабрику троллей, конечно, не уничтожают, потому что инструмент очень ценный, хорошо работающий, но передают в какие-то более надежные руки. Естественно, да? Одновременно с этим. Это, с одной стороны, все против него, да? С другой стороны, мало того, что он встречается с президентом в Кремле, ему возвращают деньги изъятые, ему возвращают оружие, что уж совсем интересно, да?
Он больше не участвует в этой проигрышной войне.
Абсолютно, абсолютно. И где он, непонятно. Где-то вот то ли он в Беларуси, какие-то фотографии есть, то ли его уже убили.
В трусах сидит в этой палатке, да. Вы видели же, наверное.
То ли его уже убили. Вот тоже да, слухи пошли, ну, что да. Его уже убили. Вот. То есть, совершенно непонятно. И власть проявила такую фантастическую трусость и такую слабость продемонстрировала, что, конечно, это провоцирует дальнейшие попытки. Понимаете, я не знаю... Поведет он своих гладиаторов на Москву или нет? Хотя, между прочим, у него позывной «Спартак», а «Москва» – «Третий Рим». Как-то вот так это вот прям вот ложится, да. Вот, ну вот совсем ложится, да? Вот, это я не знаю. Но то, что это будет еще, это совершенно точно. Понимаете, конечно, может быть, это произошло бы и без пригожинского мятежа. Потому что недовольство, естественно, накапливается, усталость накапливается. То, что произошло сейчас с Пригожиным, естественно, офицеры, которые на фронте думают, за кого мы воюем, вот за это, что ли, вот за этих мы воюем, а за этих жизнью рискуем и погибаем. Вот. Поэтому, может, это бы и без Пригожина произошло. Но уж как-то очень это сразу после Пригожина произошло.
Вот. У меня вопрос. Смотрите, одно дело выступает Пригожин, там что-то требует снарядов, это уже превращается в картинки, мемы, да, как в гигантском количестве, которое мы видели. А другое дело, боевой генерал выступает, это серьезно. Так объясните мне, пожалуйста, почему, когда выступает боевой генерал и говорит вот так, 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 проблема здесь, тут и там, наоборот, публично не сказать ему спасибо и сказать «хорошо, мы исправим вот здесь и вот здесь». Почему не сделать так?
Ну, я думаю, что они не способны исправиться.
Да, ну это не... Ну, как это возможно?
Ну, а как? А Киев как они за 3 дня взяли?
Вот. Но это слишком амбициозные у них были, ну, какие-то фантазии.
Бахмут они брали. брали 8 месяцев, по-моему, да? А сколько Путин приказов уже раздал там, к такому-то числу освободить что-то и что?
Хорошо, даже не могут. Ну, они же, мы привыкли, что они врут. Они же правду вообще не говорят. Не это, говорят. Да, не но могут. Они же могут публично выступить и сказать, хорошо.
То есть, собрать
но это
старо... еще,
конечно, да. Но для них это не в первый раз. Нет, но это же очень глупо вести себя вот так, как они ведут.
Ну, понимаете, с одной стороны...
Показать, что они своих сдают в любую секунду.
Да, конечно, конечно. И это... Ну, они же дураки еще плюс ко всему. Понимаете, это тоже не надо, фактами не надо сбрасывать со счетов. Нет, ну, действительно дураки.
Ну, раз дураки, ну, это куда... Все мои вопросы, они же никуда не денутся от того, что они дураки.
Ну, вот, понимаете, по всей вероятности, они понимают, что за... Что, как бы, ну вот если они скажут, да, товарищ генерал, вы правы, действительно, вот мы сейчас обратим внимание на это и на это. Да.
Да?
Вот. Но дальше тогда либо генерал Попов, либо генерал Тюськин, там другой какой-нибудь, да, скажет, ну да, это вы исправили, но у вас еще вон чего не сделано, да? А дальше, естественно, вывод, а почему не сделано? Потому что вы идиоты. Ребята, гнать к чертовой матери, сорвать погоны. Там Шойгу, Герасимов.
Но они же
прочее.
Не настолько идиоты, чтобы не понимать, что если они это не исправят, то такие выступления будут повторяться. И если бы не было войны, этого бы всего не было, понятно. Но война-то идет, она же не заканчивается. У них же нет там того, что она закончится на следующей неделе, или через 2 недели, или через 3 недели. Но это же очень странно. Это, во-первых, это какое-то абсолютно идиотское поведение, в котором они показывают, что они сдают каждого. То есть они же, наоборот, подкармливают все эти мятежи.
Ну, конечно,
ничего не исправляют.
Ну, слушайте, ну, всех
отставляют.
А трусостью по отношению к Пригожину они не подкармливают мятеж? Конечно, подкармливают. А они показывают действия как Пригожина, и ничего за это не будет. Фактически. Что они говорят, да, вот видишь, вот Пригожин,
ну,
все хорошо.
А где генерал Суровикин, мы до сих пор не знаем.
Генерал это... Суровикин непонятно, как действовал. Генерал Суровикин сидел, как таким брутальным мужчинам положено, сидел тихо где-то в засаде. Вот. Вот эти, которые из себя такой, это обычно же люди такие, не очень решительные. Вот. А он сидел, значит, в засаде и ждал. И вот его-то, может, и наказали. Хотя, обратите внимание, генерал Суровикин, это вообще же чудо, да? Ему пишут письмо в Лефортово. Из Лефортово приходит письмо, что оно вручено адресату. После этого Лефортово говорит, нет, у нас нет генерала Суровикина. А где он есть, никто не говорит, никто ничего не знает, да? И его с 24 июня... Его никто нигде не видел. Вот. Я прям беспокоюсь, жив ли он. Но они не могут решиться. Понимаешь, если генерал Суровикин был там, не знаю, вдохновителем мятежа, например, да,
да.
То ну, понятно, что должны быть какие-то меры. Власть должна принимать какие-то меры по отношению к нему.
Ну, но... я думаю, что тогда мятеж бы вот так не закончился быстро.
Но они же не решаются сказать ничего. Они же, понимаете, они празднуют труса просто фантастически. Они арестовали, ну, уже очевидно, что они арестовали Суровикина, да?
Да.
Совершенно очевидно. Но при этом они не могут сказать ничего. Они боятся это сказать.
Ну, очевидно, с ним ведутся пока какие-то беседы бесконечные.
Я не знаю, что с ним ведется.
Потом, наверное, нам его покажут перед камерами с публичным покаянием или еще с чем-нибудь.
Да, ради бога. Это ради бога. Да. Но ведь то, что они, вот он исчез, они ничего не говорят, это удар по ним, на самом деле. Не по нему. По нему, ладно. По ним тоже это удар.
Да я говорю, что это как раз-таки все по ним удар.
Ну, конечно.
Как они этого не понимают.
Слушайте, ну они не способны. Вот все те, кто под Путиным,
да.
Под Путиным, да, у них выработалась за долгие годы, у них выработалась одна важная такая, важный навык, да. Что не то важно, что происходит в реальности, а то важно, как это понравится начальнику.
Да, безусловно. Да?
Поэтому надо понравиться начальнику.
Поэтому отчеты ему кладутся определенные, информация ему доносится определенная. Но мы с вами видели, как уже год назад, фактически, по-моему, в сентябре, если я не ошибаюсь, Путин первый раз встретился с военкорами, чтобы узнать, как там дела на полях.
Так.
Да, потому что, очевидно, не очень доверял тому, что ему говорят.
Так.
И сейчас...
Сейчас он когда опять генералы, за своим
кормом. Да, но это да. уже было публично, но, это уже немножко кормом, по-другому.
Он им рассказывал, что происходит на фронте.
Да, это не уже ему, да, а он конечно, ему, ну, да? Потому что это показательно было. Тогда это было секретно и закрыто, а сейчас это было показательно. Но вот выступают генералы и говорят ему: нас не хватает. Они же не против Путина выступают. Не против, они даже это публично более фактически того, говорят.
Они выступают за войну.
Да, да. Чтобы вообще, не, больше дайте чтобы нам больше.
Что эти диссиденты. Типа там Турчак, Гурулев.
Гудемира, да.
Нет. Ну, с Турчаком давно все понятно.
Понятно, да.
Да. А Андрей Гурулев, не все, конечно, знают, он в свое время не так давно призывал бомбить Лондон ядерными бомбами, угу. потому что все зло от англосаксов.
Конечно.
Это, нет, это сказал депутат Государственной Думы, зампред какого-то ключевого комитета, генерал-лейтенант и так далее, который сейчас поддержал Ивана Попова. То есть, понимаете, ведь Штауфенберг, да. опять же, вот если кто смотрел, знает историю по фильму «Операция Валькирия», да, там такой, значит, красивый этот Том Круз, да, угу. вот. Оно, конечно, здорово, но Штауфенберг, был ли он красивый, я не знаю, но он был нацист, антисемит, и его даже улицу его имени долго не могли сделать в Берлине. Потому что да, он был против Гитлера, но он был та еще сука. Понимаете? Вот. И не надо, надо понимать, что наш Штауфенберг или наш Пиночет это будет тоже та еще лапочка.
Да, это, согласна.
Это вот правда. Совершенно очевидно. Никакой прекрасной России будущее здесь и не пахнет. Здесь пахнет кровью.
Конечно.
Но одновременно пахнет кровавым концом режима. Вот. Кровавым концом режима здесь сильно пахнет, как мне кажется. А вот, понимаете, начальнику надо, возвращаясь к тому, почему они вот так да. себя странно ведут, понимаете, начальнику надо понравиться сейчас. Мне кажется, что у наших чиновников...
А не поздно?
Нет, ну что ж, не поздно. Прямо сейчас, в любую секунду.
Ну, просто мне, ну, это тоже, это мое оценочное мнение, конечно. Казалось, что вот у него уже есть каста людей, и все.
Нет, конечно, у него есть каста людей, но вот
смотрите. Остальные сейчас старайся, не старайся уже, нет, ну, подождите, ты туда подождите, точно вот, не войдешь.
Пускай эта каста, не эта каста, те люди, которые могут ему докладывать регулярно или нерегулярно и так далее, или он вдруг сверху приходит запрос, а ну-ка доложи, что у тебя вот там-то и там-то, да, то ты должен, самое главное, твоя жизнь. Ну, карьерная да. жизнь, да, зависит не от того, что у тебя на самом деле происходит, а, допустим, на твоем участке фронта, на твоем заводе там, и так далее. Она зависит от того, понравится ли начальнику то, что ты доложил. И поэтому надо докладывать то, что понравится. Но вот эта зависимость от его мнения, она приводит вот к чему? Она приводит к очень краткосрочной мотивации. То есть никто из них не думает дальше, чем на неделю.
Ну, отчет подготовил, можно расслабиться.
Ну, конечно,
отчет подготовил,
ну, конечно,
можно
ну,
да, расслабиться.
Ну, следующий отчет. Да. Опять что-нибудь напишем.
Да. Ничего. В принципе, может, то же самое, что в прошлый раз, чуть там приукрасить.
Справимся, да, не первый раз, не первый год замужем.
20 вот лет они уже все умеют, выучили
да.
его, конечно.
Они все это умеют, да. Вот. И поэтому реальность, она как бы вообще мешает, понимаете, она вообще мешает. Вот в Советском Союзе существовали такие целые сферы, которые никак с реальностью не соприкасались. Вот вообще никак. Например, была такая практика – социалистическое соревнование. Вот вы, наверное, даже и слов этих не знаете, да. Социалистическое
соревнование знаю, социалистическое знаю, вместе не знаю.
А вот вместе не знаете.
Да.
Вот. Вместе не знаете, потому что смысла в этом нет никакого. Это такое соревнование, когда все хотят победы друг другу. То есть ты не просто хочешь победить сам, да, а ты хочешь, вот я хочу сам победить, но я хочу, чтобы вы тоже победили. Вот.
И потому... чтобы они победили, чтобы все победили. Победили.
Чтобы все
так
победили.
Не бывает.
Знаете, социализм не бывает. Бывает. Вот. У меня есть книжка, мне подарили книжку, которая называется, книжечка называется «Why Socialism Works». Почему, значит, социализм функционирует. А дальше ты ее открываешь, и на каждой странице да. написана одна фраза. Он не работает. Вот. И вся книга состоит из этой фразы. Он не работает. Да. Так вот, социалистическое соревнование. Значит, я просто помню, у меня на кафедре было, ну, когда я был на новенького, когда я пришел на кафедру, меня заставили писать отчеты, в том числе зачеты по социалистическому соревнованию. Приходит такая простыня, да, гигантская. Там какие-то индексы, показатели, их никто не видел, их никто не знает вообще. Что это? Про что? Я работаю на кафедре, не понимаю, о чем речь. Вот. А мне потом старший товарищ сказал: ты слушай, ты расслабься ты, пиши любые цифры. Вообще любые. Не имеет никакого значения, что ты здесь напишешь. Я взял и написал. Вот. На другой кафедре тоже написали. Кто-то из нас победил. Ну, потому что кто-то написал цифры больше, чем другие.
Конечно.
Вот, и ничего, и ничего. И это существовало. И существовали штабы социалистического соревнования, люди зарплату получали и так далее. Вот мне кажется, что наши генералы, да и не только генералы, вообще наши чиновники, они живут вот примерно так. Примерно так. И вот мне кажется, что вот вся эта история, знаете, вот на самом деле, все-таки вот если от смеха перейти к серьезному, то вот серьезно не столько, серьезно не сам бунт, не столько бунт генерала Попова, поскольку его можно объяснить взрывом эмоций, понятных, на самом деле, совершенно понятных по-человечески, сколько очень серьезно вот эта поддержка, которую он получил от системных людей. Абсолютно пробу ставить негде. И вот они его поддержали. Это, по-моему, означает, что они видят слабость власти, они проверяют ее на прочность, они не верят в нее. Они не верят в нее. И обратите внимание, что, в общем, генерал Иван Попов имеет хоть то общее с генералом Корниловым, что он Попов не уголовник, не бандит,
а боевой генерал.
А генерал. Вот. Поэтому я думаю, что это действительно фантастически серьезное событие. И именно вот то, что оно было поддержано двумя людьми. Теперь очень интересно, что будет с самим генералом Поповым, что будет с Андреем Гурулевым, ну и так далее. Вот это действительно очень интересно.
Я последняя, буквально мы сейчас с вами должны уже переходить ко второй рубрике, но я вас прошу, пришли вот эти вот самые люди, которые шли на Москву, пришли в Кремль.
Угу. Ну да.
Пришли в Кремль, ну, на встречу с Путиным.
Ну, Гитлер принял Штауфенберга в рейхсканцелярии и имел с ним дружественную беседу.
Как это вообще возможно? Вы говорите... Даже пусть возьмем федеральный канал. Вы говорите, что мы с ними не встречались. Мы ничего не знаем. А тут оказывается...
Так, а потом они говорят, да, встречались.
Да, и как? Почему?
Ну и что? Нет, ну они не хотели, чтобы было известно. Потом это стало известно.
А потом
известно.
Решили... Нет, как стало известно? Потом они сами сказали, что
нет,
это было?
Нет, понимаете, они почему сами сказали? Потому что, по-видимому, за сообщением «Франс Пресс» или кто там первый про это сказал, по-видимому, стояли доказательства. По-видимому, стояли свидетельства участников встречи, возможно, свидетельства самого Пригожина там и так далее. И они поняли, что лучше сказать, что встречались.
И еще один момент. Когда Путин в интервью Андрею Колесникову говорит, что ЧВК вообще не существует, ну, вот кому вы отдали деньги?
А какая разница? А не твое собачье дело.
Сколько, ну, хорошо, там налоги-то мы платили сколько-то с вами?
Ну, налоги вы платили, еще чего. Еще чего. И, может, вы еще и права какие-нибудь имеете?
Налоги. Да?
Да.
Конечно.
Да, нет, это вам,
забудьте.
Это вам неправильно рассказали. Прав у вас нет никаких. Абсолютно. Вот. Нет, есть право добровольно пожертвовать что-то на нужды специальной военной операции. Это да, это право у вас есть.
Понятно. Пока.
Вот, пока есть. Не, ну конечно, то, что ЧВК Вагнера не существует, это ведь, понимаете, что означает? Они живут. Они реальность конструируют сами для себя, да? И вот что им сейчас хочется, то и есть. Сейчас им захотелось, чтобы ЧВК Вагнера не было, значит, ее нет.
Завтра понадобится, значит, опять будет.
Есть. Она опять
и
есть.
И опять куча миллионов туда, миллиардов
конечно,
идет.
Конечно, конечно, конечно. Но, конечно, иногда реальность вмешивается в их планы, и она их очень раздражает. Вот как бунт Пригожина вмешался в их планы, а дальше в их планы вмешалось то, что, по-видимому, за бунтом Пригожина стояло что-то куда более серьезное, чем, как изволил выразиться Владимир Владимирович, амбиции, непомерные амбиции Пригожина. И они смертельно боятся. Я думаю, что они не сразу убили Пригожина, и, может, еще не убили, исключительно потому, что Пригожин обещал, сказал, что где-то что-то лежит.
Где какая-то деньги,
информация.
Деньги.
Не, не деньги, не, не. Информация.
Коды.
Информация. Информация, которая говорит о том, насколько слаб президент Путин. И он, насколько как люди против него, не люди, на людей плевать, а там высший генералитет там, или еще кто-нибудь, ФСБ, то они против него. Он, видимо, этого очень сильно испугался. Кроме того, он, видимо, совершенно не уверен в своих силах. Он не может отдать абсолютно естественный приказ об аресте мятежников.
Да.
Ну, как вообще, ёлки-палки, ребята оружие подняли.
Да.
Ну, конечно, конечно, это было бы совершенно естественно.
Да.
Он не может отдать этот приказ. Понимаете? Он не может. Более того, он идет на такое какое-то ужасное унижение, он встречается с ними в Кремле, с мятежниками, которые шли на Кремль. И он с ними встречается в Кремле. Вообще,
ой, я вам после эфира расскажу их версию, почему они так делают. Мы сейчас с вами, да, не успеем.
Всех заинтригуете. Уже.
Да, ничего страшного, ничего страшного. Да. Вам расскажу после эфира. А давайте переходить к борьбе со злом, а то у нас с вами остается 25 минут до программы.
Борьба
еще
со злом, борьба со злом.
Саммит НАТО, да,
НАТО,
конечно.
Конечно, НАТО. Главное зло – это агрессия России. Соответственно, борьба с ней – это и есть борьба со злом. Там много всего произошло. Ну, с одной стороны, конечно, Украине много чего дали. И когда президент Зеленский говорит, что это хороший саммит, хорошие результаты и так далее, я думаю, что он не до конца кривит душой, потому что многие, вот, ну, я не военный человек, но я внимательно смотрел то, что писали всякие специалисты по этому поводу, и наши, и не наши. Ну, очевидно, что им действительно много дали. Они сейчас получили больше, чем было до саммита. Я имею в виду украинцы, да? Ну, и слава богу, я бы больше дал, моя воля. Вот, ну, что делать? Значит, с одной стороны, это, видимо, неплохо, действительно, да? Меня очень порадовал, вы удивитесь, Сергей Викторович Лавров, очень порадовал, золотой человек. Он, знаете, что сказал?
Что?
Он сказал, что предоставление им, украинцам, F-16, это будет как ядерное там чего-то нападение на Россию, что в таком духе он сказал. Очень похоже, ну, близкое к этому по смыслу. Ой, ну какая лапочка. Это ведь что означает? Что они F-16 смертельно боятся. Понимаете? То есть, это означает, что по их оценке F-16 изменит ситуацию на фронте. Ну, спасибо всем, кто все-таки решил дать F-16. Вот. Ну, Лавров сказал. Не кто-нибудь сказал. Лавров сказал. Это не я, это Лавров. Да? Лавров врать не может. Вот. И
конечно,
если он впал в такую истерику, что, ну, а значит, они все, что он говорит, что это равносильно применению ядерного оружия против нас, ну, значит, это что-то очень серьезное, да? Вот. Но это, да, но вот атмосфера саммита и какая-то вот эмоциональная...
Ну, напряженно было, напряженно.
Не просто напряженно, это вообще тяжелое было. Вот. Когда вот понятно, что главный вопрос Украины, они все говорят, как все успешно, это исторически, потому что вступила Швеция, вступает Швеция. Ну, хорошо, они уломали, уболтали как-то Эрдогана, это здорово, конечно.
Ну, еще, знаете, не факт.
Во-первых, не факт, Эрдоган такой склизкий.
Я утром сказал нет, днем сказал да, не факт, что завтра скажет что-то другое.
Потому что он сейчас своему слову
хозяин. Да?
Он своему слову хозяин.
Нет, но он может сказать, что у меня же парламент должен одобрить, а вдруг парламент...
Он обещал, что парламент одобрит. Там была какая-то такая фраза. Вот. Ну, посмотрим.
Ну, да.
Будем посмотреть. Будем посмотреть. Но понятно, что вступление Швеции – это здорово, это очень правильно. Вот это большое достижение Владимира Владимировича Путина, потому что все-таки 300 лет нейтралитета, а он все-таки их убедил вступить. Это же Путин сделал.
Конечно.
Они же не собирались.
Финляндия, Швеция, все свое.
Швеция, да,
да,
конечно.
Ну, Владимир Владимирович постарался, правда.
Молодец, молодец. Геополитические достижения.
И вроде бы как, но это все политические оценки, конечно, что гарантии того, что Украина будет в НАТО.
Вот тут,
какие-то,
смотрите,
какие-то
на чем
дают.
Пошло разногласия у них. Значит, то, что они не могут Украину сейчас принять в НАТО...
Это как бы дважды 2-4 очевидно,
да. Потому что это значит вступление в войну.
Понятно.
Они не хотят вступать в войну. Окей. Но и Зеленский, собственно, этого и не требовал. Он требовал: пригласите нас в НАТО. Дайте официальное приглашение. И дайте
срок. Ну, там,
срок.
Условно, да, в 2000
да.
таком-то
да,
году,
да, да,
такого-то числа Украина будет
они
в НАТО.
Они пошли ему навстречу, они отменили план действий.
Да.
Они сказали: ладно, вам не надо план действий, ребята, вы и так хорошие, у вас,
да,
все, у вас и так все классно, да, как его не было для Финляндии и Швеции. Но они не сделали это приглашение. И вот это вызвало жуткое разочарование Зеленского и очень многих, и многих людей в Центральной Европе, тех, которые были в Варшавском блоке или в Советском Союзе, непосредственно состояли, они, конечно, недовольны. Вот. Кстати, посмотрите, вот люди, которые с Советским Союзом и с Россией имели непосредственный контакт, они куда более жестко и решительно настроены, чем те, для кого это были какие-то дальние такие вещи. Вот. Не случайно там группу Friends of European Russia, друзья Европейской России, возглавляет Андреас Кубилиус в Европарламенте, бывший премьер-министр Литвы.
Да.
Вот люди понимают, с кем имеют дело. Вот. Но, значит, смотрите, почему все-таки не дали приглашение? Приглашение не членство. За приглашение не надо было бы воевать сразу же, да? Почему не дали? Они боятся Путина. Они неадекватно его оценивают. Вот мне кажется, что Запад, и в этом смысле меня саммит очень разочаровал. Очень разочаровал. Украине они помогут, да, но мне кажется, они плохо понимают природу путинского режима. Им кажется, вот они даже открытым текстом это говорили, что если мы назовем конкретную дату, то Путин будет вести войну до этой даты для того, чтобы не допустить вступления Украины. Вот. А так, может быть, как-то удастся договориться и так далее. Ребят, не удастся договориться. Ну, не удастся договориться.
Конечно, пока он жив, нет. Конечно.
И Путин воюет не потому, что кто-то вступает в НАТО, а кто-то разбивает яйцо с тупого конца. Он воюет, потому что он может воевать. Он почему напал на Украину? Потому что ему сошел с рук Крым. Почему он напал на Крым? Потому что он сошел с рук Грузия. Вот, он может и поэтому делает. И вот я думаю, что вот эти представления о том, что Путину, во-первых, не надо раздражать, это неправильное представление. Он и так раздражен. Он и так предельно раздражен, он и так их ненавидит, он и так их будет уничтожать, если сможет. Понимаете? То есть, вот на самом деле, единственный способ остановить Путина – это быть во сто раз сильнее, чем он, чтобы он понял, что это совершенно вот невозможно. Да? Вот это да. Премьер-министр Литвы предложил, или президент Литвы, не помню, кто из них, предложил поставить базы, отменить акт Россия-НАТО. Есть же Совет России-НАТО, как не смешно.
Был, по крайней мере, сейчас. Я не знаю, он до сих пор есть?
Есть. Не действует, интересно, разумеется. Как, да. Но поскольку есть Совет России-НАТО, то какие-то действия то ли запрещены, то ли как-то считаются неправильными и так далее. В частности, постоянные военные базы на границах. Да? Сейчас для того, чтобы не было постоянных военных баз, страны НАТО ротируют войска, которые они направляют, да, в Прибалтику, Балтийские государства, угу, там и так далее. Прошу прощения.
Страны Балтии.
Да, страны Балтии, прошу прощения, да, советская привычка. Вот. Значит, вот то ли президент, то ли премьер Литвы предложил, кажется, президент, предложил поставить постоянно действующие базы на границе. Да? Как-то так вот. Как-то это вот осталось.
Могли бы сделать Украина НАТО?
Ну, вот. Да, они сделали. Нет, они сейчас сделали Совет Украины НАТО. Ну, вот. Они сделали, они, ну, повысили.
Вот. Что могли, думаю, то что сделали.
Да. Ну, это скорее такой символический жест, мне кажется. Они думают, что они относятся к Путину до сих пор, как вот показал этот саммит, как более-менее рациональному человеку.
То есть вы думаете, они ошибаются именно в этом?
Да. Думаю, что да. Думаю, что да. Надо исходить из полной иррациональности. Надо исходить из агрессивности, как у пираньи. Вот пиранья нападает не потому, что рыбка такая, знаете, с такими страшными зубами.
Да, да, да.
Вот. Я ее видел, она такая маленькая, челюсть у нее, как у крокодила. Это страшная вещь. Просто страшно смотреть. Вот. Так значит, вот пиранья нападает не потому, что она хочет есть, не потому, что там еще чего-то, а просто вот, вот это в ней. Это в ней. Это вот пример, пиранью приводит как пример такой чистой агрессии. Вот чистой агрессии, незамутненной. Вот нападаю, потому что вижу, на кого могу напасть. Поэтому нападаю. Да? Вот, мне кажется, Владимир Владимирович уже давно перешел именно в такое состояние, и они ошибаются, когда они надеются какими-то вот такими хитрыми маневрами чего-то избежать. Но там была еще одна вещь на этом саммите, очень важная, психологическая вещь важная. Вот одна вещь психологическая – это их ошибка, по-моему. Ну, я оцениваю как ошибку. Вот. Вторая – это вот эти напряженность между частью из них, выскочившая немножко в заочном диалоге президента Зеленского с министром обороны Великобритании, ну и вообще какая-то напряженность между ними. Понимаете, ведь...
Мы вам не Амазон, сказал он примерно так.
Мы вам не Амазон, да, да, мы вам не Амазон.
Это британский политик, да, сказал.
И вообще могли бы поблагодарить, да, сказал он. Зеленский, мне кажется, впервые за эту войну публично сорвался. Ну, видно, как смертельно он устал. Вот просто, вот знаете, вот мы его видим таким героем-победителем, вот он выходит, ему аплодируют, он, значит, говорит «Слава Украине!» там.
Ну, еще он как-то улыбается.
Улыбается.
Да,
нет, он замечательный, он просто оказался совершенно фантастическим, да, человеком и героем вот, со всех сторон, да? Вот. Но он ужасно устал, по всей вероятности. Он ужасно устал. Посмотрите на него, вспомните, каким он был полтора года назад. Мальчишка. Полтора года назад он был мальчишкой, ни морщинок, ничего. Такой прямо... А сейчас это такой вполне уже в возрасте мужик, уставший, такой, ну, тяжело, смертельно тяжело. Это понятно же, Господи. И вся его команда, в общем, так же, да? Вот. И вот мне кажется, что он впервые сорвался... публично. Он, может, срывается со своими, там, на каких-то своих, где мы его не видим, может, там срывается, может, предметами кидается там, и так далее, да, это мы не знаем. Но публично пришло первый раз. Он еще по дороге в Вильнюс сделал очень резкое заявление. Очень резкое заявление. Его пресс-секретарь сказал, что он, наверное, не поедет на саммит.
Да.
Потом он одумался, что нет, ну как, он не может себе этого позволить. Он не может себе позволить вот так себя вести по отношению к тем, кто ему обеспечивает, вот, поддерживает его. Ведь у них же позиция, они же ясно сказали, Путин не победит никогда. И вот то, что сейчас это обязательство, уже публичное обязательство стран семерки, а к ним уже присоединяются еще какие-то страны. Они же сказали, что обязательство семерки открыто для других. Уже Южная Корея присоединяется.
Да, уже даже отправляет что-то.
Да. Вот. То есть они это точно сказали. Он не может с ними ссориться, он не может себе этого позволить. Вот. И они...
Да, они тоже не могут с ним поссориться, вы меня
но
простите.
Они разозлились.
Они могут разозлиться сколько угодно, но мы с вами это обсуждали в первых наших программах, что Зеленский и Украина борются за них
за
всех,
них, конечно. Конечно, но тем не менее, причем смотрите, как они отреагировали. Они отреагировали так эмоционально, психологически очень болезненным для Зеленского образом. Они сказали, фактически, что ему сказал министр обороны Великобритании. А ты что, ты думаешь, ты на равных с нами? Нет. Ты должен благодарить и кланяться. Вот что он ему сказал на самом деле. На самом деле слова министра обороны Соединенного Королевства были, в общем-то, оскорбительными. Может быть, они были шутливыми. Но, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Вот. И Зеленский среагировал на них на самом деле как на серьезные слова. Его такая интермедиа на пресс-конференции, когда он сказал министру обороны, вы здесь, у вас что, с ним плохие отношения? Ну, позвоните ему, ну, поблагодарите его сегодня. Ну, то есть он как бы ответил очень резко, да, на самом деле. Но одновременно он резко снизил уровень своего недовольства. Понимаете, в чем дело? По-видимому, очень многие украинцы, в том числе президент Украины, ну, ведь вот в этой... совместной борьбе со злом, есть два уровня. Один уровень совершенно объективный. Да? Дайте ракеты на 300 километров. Вот вроде дают. Дайте F-16. Вроде в конце концов дают. Там и так далее. Да? Это прагматика. Это чистой воды прагматика. Да? Но здесь же есть еще и... Ну, он же человек живой. Он же живой человек. И все же это видят. Да? И все мы живые люди. И Байден, и кто угодно. И даже Путин. Вот в такой ситуации, в такой войне, ему, украинцам очень многим из тех, кто сочувствует Украине, как вот мы с вами, да, им хочется, чтобы союзники были, ну, идентифицировались полностью. Вот мы одно целое. Вот мы, Украина, Запад, мы одно целое, мы боремся вместе с этим экзистенциальным злом, да. А они говорят, нет, ты извини, мы, конечно, нет, мы за, мы тебе помогаем, мы тебе будем помогать.
Но ты там борись как-нибудь и благодари.
Ты там борись и благодари. Ты не один из нас. Нет-нет. Нет-нет. Вот это, конечно, естественно. И это одновременно очень печально. Это очень грустно на самом деле. Потому что это вот... Это некоторое такое приземление вот этой прекрасной картины, где рыцари в сверкающих доспехах, не щадя живота своего, борются со злом. Некоторые борются.
Ну, ничего.
Некоторые помогают бороться.
Ничего.
Вот. Нет, конечно, ничего.
А этот, причем министр обороны, он в отставку собирается скоро уходить.
Ну, вряд ли из-за этого.
А может,
из-за этого.
Может, из-за этого, не знаю. Потому что просто это все как-то может, в одну неделю появилось.
Нет,
поэтому...
понимаете, я понимаю позицию президента Байдена, канцлера Шольца. Они отвечают за свои страны. Они не отвечают за Украину. У них тысяча проблем, которые надо решать. Вот. Но вот это был очень такой... Это была психологическая драма. Понимаете?
Да.
Вот этих надежд, любви, вот всего вот этого. И там это все так переплелось. И закончилось тем, что президент Зеленский сказал, ну да, нет, я понимаю прагматику, конечно, спасибо вам за то, что вы делаете, мы будем продолжать борьбу. Вот. А генерал Залужный сказал, мы будем их убивать везде, где хотим.
Да, потому что мое дело защищать мой народ, поэтому ракеты будут бить туда,
оружием,
куда я
буду
скажу.
Буду своим оружием.
Да, совершенно.
То есть понятно, что вот эта история, вот этот саммит, он перевел психологически, он перевел отношения с ними, отношения Украины с Западом на какую-то новую стадию.
Ну и новая стадия у нас по ту сторону событий. Это уж, знаете, уж точно по ту сторону событий абсолютно, конечно. Последняя наша рубрика. Вот это вот какое-то уже, вы знаете, покушение становится не ежедневными, да, но очень частой историей, конечно, очень частой. Но тут, видите, успешно предотвратили покушение заранее, как-то еще публично уже всех фактически чуть ли не осудили уже на Маргариту Симоняна, Ксению Собчак. Во-первых, дуэт какой-то оригинальный.
Какая прелесть.
Да. Но и сработали-то как? Посмотрите-ка. Вообще даже близко к ним не приблизились. Людей поймали, допросили, уже всем показали.
Дали признательные показания.
Да, я сегодня с утра уже возмущалась, но люди, которые нас сейчас смотрят, возможно, не смотрели эфир с утра. Ну а как-то с 4 июля, когда напали на Александра Немова и Елену Милашину, как-то пока никого и не поймали. Напали. А
да,
тут нет.
Собирались, да.
Да. Конечно. О чем это нам с вами говорить?
Ну, смотрите, Леонид. Там что, это, конечно, не случайные вещи. Ну, во-первых, конечно, ФСБ периодически предотвращает теракты, раскрывает заговоры, у них признательные показания по телесуфлеру, там и дают эти какие-то несчастные идиоты, задержанные.
Я это еще поехал в Москву, помню, вот эти сводки, там все ФСБ предотвратило такой-то теракт,
да,
там-то,
да.
Предотвратило там-то, все время,
нет,
да.
Ну, мы же
работает
с вами
без остановки.
Верим как брату вообще. Ну, как?
Конечно.
Конечно верим. Вот. Очень забавные вот эти вещи, это что меня завербовали спецслужбы Украины. Вот я так и вижу, это уже второй раз. Первый раз это который взорвал Прилепина. Тоже говорил, что его завербовали спецслужбы Украины. Вот я так себе это и вижу.
Дочь Дугина тоже спецслужба Украины.
Вот смотрите, я так себе это и вижу.
Взрыв кафе тоже спецслужба
Украины. Вот этот убогий, который, значит, дал признательные показания нацистам, какой-то идиот, значит, он, вот я себе это представляю, он сидит в скверике на скамеечке, да, похмеляется. А к нему подходит человек, завернутый в украинский флаг, и кричит «Слава Украине!». И он догадывается, что, наверное, он украинец. Дальше он ему показывает удостоверение спецслужб Украины.
То он должен сделать это «пс-пс-пс» сюда, и флаг
да.
Украины разворачивать.
И удостоверение показывает.
Удостоверение,
там
конечно,
спецслужба Украины,
естественно.
Да. Вот. И говорит, а вот теперь...
Во-первых, что делать спецслужба Украины
на
территории
России?
А за это,
друг мой пьяный, говорит, ну, Епифану, там, ну и так далее, да. То есть... Полный какой-то идиотизм. Вот если представить себе, что спецслужбы Украины зачем-то решили грохнуть Симоняна и Собчак, На кой они им нужны?
Ну, они уже даже на официальном уровне сказали, что они все ничего не решают, зачем они нам сдались.
Абсолютно. Ну, и, да. И понятно, что...
Ну, это уже понятно, даже они ничего не решают.
Нет, ну, Маргарита Симоньян хотя бы в телевизоре каждый день гадости говорит. Собчак вообще просто не понятно, чем занимается. Гламурная девушка какая-то. Ну, вот кому она нужна? Ну, это ладно. Значит, если бы кому-то это понадобилось, да, то, ну, можете это представить, что человек приходит и говорит: здравствуйте, я из спецслужбы Украины.
Хочу вас завербовать.
Хочу вас нанять для совершения заказного
убийства. За полтора миллиона рублей.
За полтора миллиона рублей, да. Вот. А тот ему говорит: нет, полтора миллиона мало, дайте два. Он говорит: нет, два не можем, у нас только полтора.
Он говорит: ну, хорошо.
Сделал за полтора.
И заодно футболку дайте мне еще со символикой.
И визитку Яроша.
Да-да-да,
вот.
Обязательно.
Бред полный. Но, понимаете, вот зачем мне это делают?
Я не знаю, вы мне скажите.
Вот, это очень интересно. То есть, я тоже, у меня гипотеза просто есть. А гипотеза у меня такая. Значит, это не для того, чтобы ФСБ отчитаться. Потому что ФСБ, чтобы отчитаться, оно все время отчитывается, оно очень успешно. Да. По-видимому, Путин в это верит, там, ну и так далее. Окей. Тогда зачем? Здесь очень странный выбор
персон.
Да. Вот. Значит, еще раз, если Симоньян может иметь хоть какой-то, вот понятно, она столько вообще дерьма вылила на Украину, что, в общем, знаете, чтобы ее убивали вот так заказным убийством, я никогда не поверю. Но что какой-нибудь украинец, который ее встретит, сможет дать ей по морде, в это я верю легко. Вот, угу. вот в это я верю. Угу. В это я верю. Потому что она, конечно, вызывает ненависть абсолютную у них совершенно заслуженно.
Ксения Собчак вряд ли.
Ксения Собчак вообще никто звать никак. Тогда зачем? Тогда зачем? Вот я вижу объяснение, ну, для...
Но мне кажется, сейчас не очень верно говорите, что никто звать не... У нее огромная аудитория. Огромная аудитория.
И нафига эта аудитория?
Но она у нее есть.
И что с ней делать?
Ну, она у нее есть. Это просто факт.
Ну,
что с ней делать, непонятно?
Ну, есть.
Может быть, сейчас эта аудитория пригодится к тому, что вы скажете.
Можно. Нет, конечно, Господи, можно давать рекламу Единой России на порно-роликах. У порно-роликов огромная аудитория.
Да, можно.
Вот. Можно давать рекламу. А вы знаете, что?
Вербовать.
А вы знаете, что Министерство образования выделило деньги на патриотическое воспитание даунов? Ну, дауны, знаете, да?
Да.
Вот, дауны. С ними будут вести патриотическое воспитание. На это выделены деньги. Сколько-то миллионов, я не помню сколько. Вот. Понимаете, вот был анекдот в советское время, как приходит комиссия проверять сумасшедший дом, вот, и всех сумасшедших выстраивают, и они должны при появлении комиссии кричать: «Спасибо родной коммунистической партии за счастливую и радостную жизнь». Ну, комиссия, значит, идет, им кричат, а один не кричит. И тогда, который главный в комиссии, подходит: а вы почему не кричали? Так я же, говорит, не сумасшедший, я врач. Вот. Вот это ровно, понимаете? Даунов, несчастные, очень доброжелательные, очень милые люди, на самом деле, дауны, да? Вот. Они такие доброжелательные, такие кооперативные. Вот. С ними будет происходить патриотическое воспитание. Окей, ладно. Так вот, зачем Ксения Собчак? Мне кажется, что Ксения Собчак нужна вот почему. В 2024 году, если Владимир Владимирович доживет, у нас будут президентские выборы. Вот. Значит, и на президентских выборах победит Владимир Владимирович Путин. Это вот как-то я абсолютно убежден. Цифры будут правильные, все будет хорошо. Но за каким-то дьяволом, я не знаю зачем, им нужны спарринг-партнеры. Им нужны люди, которые будут выступать как кандидаты президент.
Ну, не говорите мне, что Ксения Собчак второй раз пойдет.
А почему нет? А почему нет?
А вот как раз ее большая аудитория пригодится.
Ее большая аудитория голосовать не ходит, между прочим.
Будет призывать.
Она тогда взяла, по-моему, 2%.
Ну, слушайте, я вообще считаю, что для нее 2% – это немало.
Ну, для нее и один голос-то много, с моей точки зрения. Но я помню, что тогда многие купились. Среди моих друзей люди, которые купились. Но среди моих друзей ни один не купился на Крым. Ни один. А на Ксению Собчак купились. И мы с одним чуть не разругались вообще, чуть не поссорились из-за этого. И, вот, и были достойные люди, которые ей поверили тогда. Да? После этого было много всяких радостей. Вот. Но я не исключаю того, что это подготовка к предвыборной кампании. Они, очевидно, ищут сейчас кандидата, ну, столь же фейкового, вот именно с этой стороны. Я еще одного знаю, уже не хочу называть имя. Вот его стали выпускать в телевизор опять. Вот он там говорит какие-то более-менее правильные слова. Вот им нужен такой человек. Но я думаю, что Ксению Анатольевну злобные бандеровцы значит, решили убить ровно для того, чтобы ее как-то реанимировать, ее
политический вес,
светлый образ. Да, думаю, что да. Вот. Более того, вы знаете, я скажу совсем какую-то неприятную вещь под конец. Я думаю, что будут люди, которые купятся на это. Вот я уверен, что найдутся люди, которые скажут, ну ведь она же правильные слова говорит. Она же правильная, это же нормально.
Слушайте, а лучше, может быть, пусть за Собчак проголосуют, чем за Путина, простите.
Нет. Нет. Лучше пусть ни за кого не голосуют. Лучше пусть ни за кого не голосуют. Потому что, знаете, голосовать за... Вот голосование за Собчак – это действительно легитимация режима. Вот это действительно легитимация режима. Вот. Ну, у нас уже нет времени.
К сожалению, мы с вами поговорим еще об этом. Поговорим.
Да.
Я вас поздравляю, себя поздравляю, и Василия поздравляю. 900 тысяч мы набрали.
Ну, вот видите, как здорово. 900,
спасибо вам. Не останавливайте, продолжайте подписываться на канал «Живой гвоздь», ставить лайки непременно этой трансляции. Леонид Гозман, Ирина Баблоян. Мы с вами встретимся в следующее воскресенье. Всем пока.
Спасибо всем. Все будет хорошо.